В четверг в Баку был вынесен приговор правозащитнице и руководителю Института мира и демократии Лейле Юнус и историку-конфликтологу Арифу Юнус. Они ждали вердикта суда ровно год. В августе 2014-го их арестовали по обвинению в измене родине. Тогда их обвинили в шпионаже в пользу армянской разведки, а также в использовании средств из-за рубежа для вербовки в шпионы азербайджанских граждан. А позже добавились обвинения в экономических преступлениях. После этого началась кампания по их очернению. Был, например, создан фальшивый аккаунт в соцсетях от имени их дочери Динары, которая получила политическое убежище в Нидерландах. И там автор высказывается о Нагорном Карабахе. А оба супруга всегда выступали за урегулирование конфликта. В итоге Лейлу приговорили к 8,5 годам тюремного заключения, а Арифа к 7. Последовали заявления и осуждения. В частности, генсек Совета Европы заявил, что приговор может быть рассмотрен в Европейском суде по правам человека. Однако Страсбург уже рассматривал подобные дела, и на судьбу узников совести это не повлияло. Как не повлияло и личное обращение Франсуа Олланда к Ильхаму Алиеву, который хлопотал за Лейлу Юнус, первого кавалера французского ордена Почетного легиона, подвергнутого аресту. И президент Азербайджана перед камерами тогда пообещал Оланду, что позаботится о судьбе Лейлы. О том, как проходил суд, мы говорим сегодня с соучредителем и членом правления азербайджанского оппозиционного движения «Республиканская альтернатива», экспертом по международному праву, юристом Эркином Гадерли.
С точки зрения правовых процедур, все дело, конечно же, проходило с очень большими нарушениями. Об этом многократно заявляли адвокаты, об этом многократно заявляли сами супруги Юнус. Их ходатайством не удовлетворялись, им запрещалось представлять, значит, свои доказательства, вызывать своих свидетелей. Многие материалы дела, которые предоставили в суд следствием, по ходу судебного разбирательства были опровергнуты стороной защиты. Но, к сожалению, суд не придал значения доводам адвоката. Очень односторонне проходил весь процесс, очень предвзято. Во-первых, что касается того, что вот им предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Дело в том, что деятельность супруги Юнус основывалась на грантах, которые они получали из-за рубежа. Грант даже по нашему законодательству не является доходом и не облагается налогом. Поэтому он не может считаться предпринимательской деятельностью, независимо от суммы. Чтобы как-то зацепить Лейлу Юнус и ее супруга, они переформатировали дело, сфабриковав факты, представили, значит, грантовые проекты как доход, потом по ходу приписали ей подлог документов, неуплату налогов. Опять же говорю, конечно же, если грантовую деятельность перевести в предпринимательскую, то, конечно же, весь тот период, который она не платила налоги, при том, что она не должна была платить налоги, они записали как уклонение от налогов. Это сразу было понятно, что у правительства нет никаких доказательств по поводу измены родины, и ее арестовали по такому громкому обвинению, чтобы, значит, взбудоражить общество, отпугнуть потенциальных сторонников или желающих публично защитить супругу Юнус, да, потому что тяжелая все-таки статья. И подконтрольные правительству СМИ вот создали такой информационный шум. Толку было мало, но шум был большой, конечно же. И поэтому, и разумеется, кто-то в обществе посторонился, открыто выступил. То есть это имело свой эффект. Но юридические базы под это все подвести они не смогли. По сути, например, грант она получала из-за рубежа. Одно дело, когда ты получаешь деньги от государства, потом не отчитываешься. И государство, конечно, имеет полное право спросить, а куда ты потратил деньги? Это же целевые должно быть расходование. И потом представь мне отчет. А тут деньги получались из-за рубежа, от зарубежных спонсоров. Зарубежные спонсоры никогда не предъявляли каких-либо претензий по поводу того, как расходуется сумма гранта. И деньги были не государственные, и даже не местные, да, а зарубежные. И вроде бы логично было бы предположить, что в этой ситуации наиболее заинтересованной стороной должны были быть доноры Лейлы Юнус и ее супруга. Но они как раз-таки никаких претензий не предъявляли. Они как только могли, заявляли, что никаких подлогов документов, никаких нецелевых расходов не было. В общем, короче говоря, никаких претензий у них не было. При всем при этом государство навесило на них вот это обвинение. При том, что, как я же говорю, что они когда поняли, что вот это грантовое разбирательство разваливается, то у нас претензии не предъявляют, они это переформатировали, сфабриковали дело как незаконное предпринимательство. Они же не первые, до них еще вот Анар Мамедли был осужден также, он был здесь руководителем мониторинговой группы по выборам, Расул Джафаров, другой правозащитник, Sing for Democracy, вот это, он тоже был осужден по этим статьям. То есть это такое стандартное у них сейчас обвинение, которое им предъявляют активистам правительственных организаций. При том, что еще туда приписывают злоупотребление должностным полномочиями. Какие должностные полномочия? Это не правительственная организация. Там работают либо на волонтерских основах, либо на каких-то, скажем, оплачиваемых, но не трудовых договоренностей. Да? То есть нет трудового контракта. Это полное попирание сути прав.
Но тут еще осложняется дело тем, что они оба очень больны. Насколько я могу судить, да. У Лейлы разлагаются печени, гепатиты, диабет, у Арифа опухоли. И, судя по состоянию их здоровья, существует реальная угроза, что они могут умереть в тюрьме. Это так?
Да. Да, к сожалению, это так. И, кстати, это еще одно подтверждение от предвзятости суда. Его отсутствие, его зависимость от политического руководства страны, потому что потому как выносился приговор и какое наказание вынесли, было видно, что никакой субъективной оценки состояния подсудимых о том, что они первый раз, то есть даже если предположить, что они совершили это преступление, все равно суд обязан индивидуально назначать наказание, учитывая личность подсудимого, состояние здоровья, возраст, прежняя судимость, если она и была, рекомендации с места работы, каких-то сослуживцев, соседей, которые могли бы показать, что они очень приличные люди. То есть ничего этого сделано не было. При том, что им обоим за 60. И да, у них там у Арифа сахарный диабет, на фоне этого сахарного диабета сердечно-сосудистые заболевания, плюс глаза, по-моему, стали плохо видеть. У Лейлы, как вы правильно сказали, с печенью проблема. И тоже, по-моему, сахарный диабет. В общем, больные они.
Ну, я читаю сейчас пресс-релиз. Официально Баку заявляет, что наряду с тем, что процесс не политизирован, отвергает как бы критику, заявляют, что вот по поводу состояния их здоровья, что Лейла и Ариф находятся под наблюдением немецкого профессора Кристиана Вита и, следовательно, находятся в надежных руках.
Ну, меня это немножко смущает, потому что я у Лейлы из всех вот очень болезненный вид. Ну, судя по фотографиям, которые из зала сюда удалось просочиться. И потом про Арифа Юнуса я слышал, что еще до ареста он тоже, он диабетик, лечился. Даже без учета этого наказание, во-первых, неправомерное, и, во-вторых, конечно же, непропорциональное.
Я знаю, что процесс был максимально закрытым, и так ни один независимый журналист не попал на заседание суда, да?
Процесс, знаете, какой был? Да, процесс очень избирательно туда пускали. Туда пускали, значит, представители дипломатической миссии, им разрешало. Там, по-моему, американское посольство присутствовало, французское, если не ошибаюсь, британское. По-моему, и Совет Европы, и Евросоюза представитель был. Мы вот, у нас сколько раз хотели пойти, те, кто ее знает, друзья, знакомы. Мы ни на один процесс, кстати говоря, не смогли попасть. Тут вот еще Хадиджа Исмаил, ее процесс идет, да, параллельно. И туда нас не пускают. Вот мы идем и на улице стоим. Иногда бывает, давай не иногда, а часто бывает, что для создания видимости, открытости процесса зал обычно маленький выбирает. Там хотя есть большой зал, но выбирает все время маленький зал, чтобы много людей туда не смогло попасть. Проходить пускают представители дипмиссии. Часто заполняют зал случайными людьми, которые не имеют никакого отношения к подсудимым. Просто чтобы создать видимость открытости процесса. А те, кто реально хотят попасть, друзья, знакомые, сочувствующие журналисты, их не пускают.
А как вы считаете, вот сейчас много заявлений уже сделано и еще будут осуждения со стороны мировой общественности? Что-то принесет или все? Вердикт вынесен и точка.
Ну, честно говоря, международная общественность каждый раз заявляет, что они сожалеют, потом через следующий раз заявляют, что они очень сожалеют, еще через раз они заявляют, что они крайне сожалеют. В общем, да, там concern, потом very concern, потом deeply concern. В общем, одни и те же фразы, которые уже даже моральную, как бы роль моральной поддержки тоже не играет. Поэтому, честно говоря, здесь ни в гражданском обществе, ни в оппозиции никто серьезно все эти заявления не воспринимает. Я вам вот один пример приведу. Он, конечно, не имеет отношения к делу Лейденус, но он очень характерный, потому что это вписывается в общий контекст репрессий, которые за последние два года были. Вот Ильгар Мамедова дело, председателя Республиканской альтернативы, оппозиционной организации. Да, он уже 2,5 года сидит. Он выиграл дело в Европейском суде по правам человека. Решение вступило в силу, но оно не исполняется. При том, что Европейский парламент дважды резолюцию принимал, что нужно его отпустить. Потом Комитет министров Совета Европы 3 раза interim resolution, да, не назвать, а такую переходную как бы резолюцию принимал, что нужно исполнять и нужно отпускать. Они все равно, я имею в виду правительство, не выполняет это решение. И это очень характерно, поскольку из последней волны осужденных Ильгар Мамедов пока единственный, кто выиграл в Европейском суде дело. У остальных еще, у кого-то еще рассматривается, у кого-то еще на стадии подачи жалобы. Но это очень характерно, что даже при том, что у правительства вроде бы есть то, что называется face saving, да, они могли бы выпустить, допустим, ссылаясь на решение Европейского суда, что, мол, мы не под давлением каких-то иностранных правительств или даже международных организаций выпускаем, а мы отпускаем, потому что есть решение Европейского суда, юрисдикцию, которую мы признаем. Это очень даже такой face-saving situation, как говорится. Они могли бы это сделать, но они даже этого не делают.
То есть вы не видите никаких вот легальных механизмов, как к чему апеллировать?
Ну, знаете, легально всего этого не должно было быть вообще, понимаете? Поэтому я как юрист очень на таком... Немногие об этом спрашивают, даже вот представители международной организации, что а какую именно статью, допустим, судья нарушил? И меня иногда даже вот изнутри такая злость берет, какая статья, боже мой, тут весь процесс, это же фарс полный. От того, что он какую-то статью нарушил, а какую-то не нарушил, все это дело не меняет. Весь контекст противоречит общим принципам права. Поэтому, конечно, ну формально что? Формально сейчас нужно подавать в апелляцию. Это еще несколько месяцев, пока суд будет рассматривать это дело. Потом, наверное, Верховный суд, это еще месяцев, год, может быть, даже полтора. Вот, например, Ильгар Мамедова дело в Европейском Верховном суде с 13 января лежит. 13 января Верховный суд первое заседание провел, а с тех пор ни разу не собирался. Уже сколько, 7 месяцев прошло, еще никакой даже информации о том, что когда Верховный суд собирается рассматривать это дело, нет. Был бы пессимистом, я бы давно уехал после этого свидания. То есть есть параллельные процессы, но они политические, да. А вот юридические, здесь, конечно, все очень печально. Я не знаю, что делать. Это правительство, они же не соблюдают законы. Начиная с 2013 года, вот такая резкая волна арестов, совершенно
незаконно. По-вашему, почему именно с 13-го года?
Это связано с тем, что падает цена на нефть. Нефтяные доходы – это единственные реальные доходы нашей страны, которыми распоряжается это правительство.
Тут ваш президент недавно заявил как раз, что от нефти нужно отвлечься, а вот переключиться на туризм.
Ну, это он говорит, чтобы как бы попасть в тренд, потому что нефть все-таки дешевеет, и везде говорят об альтернативных источниках и дохода, и энергии. Но он это сказал, когда он открывал какой-то пятизвездочный отель в горах. Ну вот они строят пятизвездочные отели на основе франчайзинга, вот разные. Они очень дорогие, никто там не остается, не то что местные, но даже иностранцы. Цены очень высокие из-за коррупционных схем. Альтернативных доходов страны нет на сегодняшний момент, нет конкурентоспособной промышленности, даже сельское хозяйство серьезно отстает, хотя страна, в общем-то, всегда обеспечила сама себя почти всеми, значит, основными продуктами питания. Сейчас проблема именно в том, но он сказал, но это такой риторический такой трюк, прием, но реальной экономики же у нас нет, кроме нефтяной. Поэтому как он собирается забыть про нефть, я не представляю. Цены на нефть упали более чем в 2 раза. Это существенно бьет по материальным возможностям этого правительства. А учитывая то, что правительство за все эти годы так и не создало ни нормальную идеологию, ни законность. Поэтому оно покупало лояльность, буквально покупало лояльность деньгами за счет того, что оно вот так вот различными проектами, в основном строительными, инфраструктурными, спортивными, всякое такое, нанимало людей на какие-то сезонные работы, позволял, многие люди получили доступ к очень легким деньгам. И вот таким образом они создали видимость стабильности. Долго говорят о том, что у нас экономическая стабильность. Но вот после того, как манат в январе обвалился буквально на 34% за одну ночь, подешевел и продолжает, собственно, дешеветь. И сейчас мы ожидаем, что к концу года опять будет новая девальвация. Международная обстановка меняется. Сближение Ирана с США существенно снижает, скажем так, притягательность нашей страны как географии, как экономического партнера, потому что нефти и газа у Ирана в десятки раз больше, чем у нас. И людской потенциал. Страна почти с 80-миллионным населением. Это огромный рынок. И если после того, как снимут санкции, все европейские мировые компании буквально хлынут в Иран. Азербайджан останется на таких вот задворках. И люди тоже это видят в стране. Растет недовольство. Люди требуют законности, люди требуют выборов, люди требуют нормальных уважений прав. Хотя бы права собственности, например. Все это усложняет ситуацию правительства. И оно вот так вот пытается пока что репрессивными мерами продлить вот этот кризис, продержать его под своим контролем, как оно может, потому что репрессия – это на сегодняшний день самый дешевый способ контролировать ситуацию. На диалог с оппозицией они не идут. Свобода прессы, значит, обеспечит бояться. Гражданскому обществу развернуться тоже не дает, потому что, опять же говорю, самые высокие риски – это у правящей элиты внутри самой. Потому что самая большая проблема там – это проблема лояльности. А все остальные проблемы, они как бы производны и от нее. Вот репрессии над гражданским обществом – это такое вот периферийное явление, которое мельком раскрывает основную суть борьбы во властной элите.
Мы говорили с членом гражданского движения «Реал», юристом Эркином Гадярли.